Третья глава Бытия, одна из самых важных в Библии. Без нее трудно понять мир, в котором мы живем. Без нее Евангелие теряет свою необходимость. И пока мы уже 3 недели проходим ее, и сегодня мы закончим, наконец-то. И это может казаться, что осталось всего несколько неважных стихов. Ну, помимо того, что мы знаем, в Библии неважных стихов нету, так нельзя сказать об этих стихах, что здесь нет содержания, здесь нет ничего нового. В этих стихах открывается нам снова благодать Божия. Здесь мы снова увидим Его милость к нам. И здесь содержится очень важная истина. Давайте мы вместе помолимся о том, чтобы Бог открыл нам то, что Он хочет сегодня. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, что здесь содержится мудрость, за то, что Ты дал нам, Господь, все, что нам необходимо для жизни и благочестия. Господь, мы просим, чтобы Ты сегодня Ты открыл Твое Слово нам, чтобы Ты, Господь, ввел нас во всякую истину. Я молюсь, Господь, чтобы Ты дал нам услышать Твой голос, услышать то, что нам нужно услышать сегодня. Господь, я молюсь, чтобы Ты наставлял нас. Молюсь, Господь, чтобы Ты использовал мои слова. Молюсь, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы были готовы услышать и измениться, и подстраиваться под Тобой. Господь, мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садись, пожалуйста. Перед тем, как мы прочтем отрывок, давайте немножко вспомним, что было до сих пор. В прошлый раз мы смотрели на то, как Бог осудил Адама и Еву. Мы видели, как гордый змей заставили ползать на брюхе. Мы видели, как сатана получил вражду между собой, между женой. Мы видели, как было пророчество о том, что придет тот, который поразит голову его. Мы видели, как женщина получила наказание в сфере деторождения, в сфере отношения с мужем. И мужчина получил наказание в сфере своей работы. И мы видели, что вот эти наказания, это тоже было по милости Бога. Что эти наказания были именно в тех сферах, где им больше всего нужно напоминание о том, что Бог есть, о том, что мы нуждаемся в Боге. Давайте мы вместе откроем Бытие, 3 главу, и я попрошу кто-нибудь прочитать с 20 по 24 стихи.
«И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
«И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Многие из вас знают, что мы ждем ребенка, тоже нашего 5-го будет. И что вы делаете, когда вы знаете, что будет ребенок, что ребенок будет родиться? Вы начинаете думать про имена, да? Вы начинаете, взвешивать разные предложения. И, конечно, у наших детей есть свои любимые имена, они их предлагают активно, они активно молятся, чтобы девушка молится, чтобы была девушка. Мальчики молятся, чтобы мальчик родился. И у нас тоже, конечно, какие-то свои идеи о том, как называть ребенок. И обычно мы смотрим на то, как звучит это имя. мы смотрим на, ну, на какие-то ассоциации с этим именем. Какие-то люди мы знаем с этим имена, и если положительная ассоциация, что нам это близко, вот это имя. И, наверное, последнее, на что мы смотрим, это значение вот это имя. Часто мы даже не знаем, какое значение то или иное имя. А в Библии все наоборот. В Библии первой важности имел значение какое-то имя. И библейские имена почти всегда, они говорят нам что-то о тех обстоятельствах, в которых родился человек, или о характере человека, или о том роли, которую они должны будут играть. И Адам, например, сначала не было имя, это было просто звание. Это значит человечество, человек. Это просто было общее название. А где-то в 4 главе Бытие оно уже используется как имя. По грамматике это видно. И на самом деле Адам – это мужская форма слова Адама, которое значит земля. И мы уже видели в прошлый раз, как предыдущий стих, говорится о том, что Адам возвращается в землю, из которого он взят. Он очень близко связан с этим. И здесь несколько игра слов с этим словом. Земля и Адам. Также Ева, вначале ее имя просто жена или женщина. Но сейчас Адам дает ей новое имя. И это очень значительно. Имя Ева значит жизнь. По-русски, наверное, это было бы Зоя. Если через греческого имя Зоя значит жизнь. Но, а что за значение здесь? То, что Адам называет свою жену жизнь в это время. Здесь написано, он называл ее так, потому что она стала матерью всех живущих. И здесь как бы со временами немножко сложно понять, потому что она еще никого не родила. И понятно, что Моисей пишет какое-то время спустя, но имя Адам дал ей сейчас. Причина, почему он дал ей имя, она существует и сейчас. И здесь мы видим, что у Адама появилась вера. Он дал ей это имя по вере. Она еще никого не родила. Но Адам снова начал верить в слова Божьи. Совсем недавно он поверил в слова сатаны. Совсем недавно он действовал по этим словам. Он обратил внимание на них, и его действие было определенное вот это истину. А теперь снова мы видим, вернулся к нему вера. Бог только что рассказал о том, что будет семя, которое будет продолжать жизнь, которое будет потом вот это противостояние сатаны и все, что будет. И будет вот это одно особое семя, которое родится и поразит его голову. Адам поверил Бога. Он поверил его. И он не только поверил Бога, поверил в его слова, но он поверил в Спасителя. Он поверил в то, что Бог говорил, что придет Спаситель, который положит конец сатаны. Он верил в Спасителя. Какое-то покаяние произошло в сердце Адама. Он поменялся сторонами. Он был на стороне сатаны, а сейчас он стал на стороне Бога. Сейчас он верит в то, что Бог говорит. Сейчас он ждет Искупителя, Мессию. Тот, который должен прийти и поразить сатану. И если подумать о том, как это случилось, что повлияло здесь, мне кажется, мы можем для себя делать вывод. Когда Адам и Ева, когда они поверили сатану, когда они разговаривали с ними, а теперь, когда они стали верить снова, какие их обстоятельства? Теперь они в присутствии Бога. Теперь они с Богом разговаривают. И мне кажется, что нам куда легче доверяться Богу, когда мы разговариваем с Ним, когда мы находимся в Его присутствии, когда мы осознаем, что Он с нами. Тогда нам куда легче верить Его. Когда мы отделяемся от Него, когда мы без сознания Его присутствия, нам легче попасть в искушение и уйти от Него. А когда мы сознательно знаем, что Бог здесь, среди нас, если бы Бог сидел физически в этой комнате, мы не стали бы грешить. Мы не стали бы переживать за какие-то проблемы, которые у нас есть, если бы Он сидел здесь рядом с нами, физически. Но ведь Он здесь. Он сказал, что я буду с вами. Он сказал, когда двое или трое собраны во имя Мое, я среди вас. Бог с нами постоянно. Его присутствие здесь. И когда мы это осознаем, когда мы наполняем и напоминаем себе эту истину, это помогает нам воздержаться от греха. Это помогает нам не переживаться какие-то ситуации, а довериться Ему. Тем больше мы проводим время в Слове Его, тем больше мы молимся, тем больше мы поклоняемся Ему, мы поем, тем больше мы наполняем наш разум истиной о Боге, осознание о Его присутствии с нами, тем меньше нам хочется грешить, тем меньше нам хочется уйти от Него. Его присутствие, оно держит нас от греха, оно укрепляет нас. Люди иногда спрашивают, как люди в Ветхом Завете спаслись. И ответ то же самое, что и в Новом Завете. Таким же путем, как в Новом Завете. Через веру в Иисуса Христа. Первые люди, которые жили, Бог дал им свидетельство о том, что приедет Мессия. Они не знали Его имя, но они знали, что придет. Придет Искупитель. Придет Тот, Который спасет нас от сатаны. Уже первые люди в Библии знали этого. И каждый человек с тех пор мог бы это узнать. И через веру в Него мы получаем спасение. Через веру в Него они получали спасение. Павел пишет в Римлянам 4 глава, 3 стих. «Ибо что Писание говорит? Но поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность». Павел иллюстрирует тот факт, что мы спасаемся верой. История об Аврааме. Человек в Ветхом Завете. По вере он спасся. По вере он получил праведность. Джон МакАртур пишет, что вот, когда проходишь через Ветхий Завет, через Новый Завет, в любой момент спасательная вера нуждается только в одном, чтобы мы поверили все, что Бог сказал. И с тех пор, с того момента Бог сказал, что Он даст Искупителя, Он даст Спасителя. И Адам поверил, что будет Тот, Который спасет. Так что этот стих не только нам говорит нам о том, как Адам называл свою жену. Это открывается нам, что Адам имел веру. Он поверил Бога. Он верил Его слова о том, что будет Спаситель. 21 стих написано. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Если 20 стих говорит о вере, то 21 стих говорит о жертве. Жертва, которую Бог принес за Адама и за Еву. С того, как человек согрешил, быть ноги было уже неудобно, им было стыдно, это было невозможно. Возникали всякие мысли. Человек уже не мог в своем стыде остаться так. Они старались укрыть себя листьями смоковными. Но его попытки укрыться, как бы закрывать себя, они были бесполезны. Здесь мы видим картину спасения. Мы видим, как Бог делает им одежду сам, и Бог даже одевает эту одежду на них. Инициатива в спасении всегда исходит от Бога, не от человека. Это Бог, который делает одежду, это Бог, который и одевает им эту одежду. Мы стараемся покрыть свою стыду, свой грех. Мы стараемся закрывать это добрыми делами, или религиозными подвигами, в молитвы, или еще что-то. Но это все как вот эти листья. Они не закрывают нам. Это недостойная одежда. Нам нужно, чтобы Бог дал нам одежду. Нам нужно, чтобы Бог одел на нас одежду. Если смотреть чуть дальше, то откуда вот этой одежды? Это была ведь кожаная одежда. Это значит, кто-то потерял свою кожу. Это значит, кто-то умер. До сих пор мы не встречались со смертью, а в бытие. Но сейчас кто-то умер. Какой-то невинный животный умер, чтобы покрыть стыду и грех, не заслуживающий Адама и Евы. Это напоминает вас о чем-то? Это, конечно, смотрит вперед. Это как открывается нам чуть-чуть то, что будет в будущее. Весь ветхозаветная система жертвы, где животные принесли в жертвы, в умилостивление перед Богом. Это смотрит вперед на тот момент, когда Иисус Христос, безгрешный Агнец Божий, умрет, чтобы брать на себе наши грехи. Исаия пишет: «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселитесь, душа моя, о Боге моем. Ибо Он облег меня в рези спасения, одеждою правды одел меня». Бог одевал Адам и Ева. Вера – это то, что нам нужно, чтобы с нашей стороны, когда мы приходим к Богу. А с Божьей стороны нужно, чтобы было наказание, чтобы была справедливость. И написано, что без пролития крови не бывает прощения. Здесь животный пострадал. А в будущее будет жертва, которая последняя жертва, жертва Иисуса Христа, когда Он изливал свою кровь, чтобы было действительно наказание, чтобы закон не отменился, чтобы не было такое, что Бог закрывал свои глаза на грех и сказал, что пускай. Нет, закон соблюдался в полностью, но наказание упало на Иисуса Христа, не на нас. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». И на этом заканчивается предложение. Здесь не закончено предложение, оно должно продолжаться как-то. И здесь как будто Бог обрубил то, что Он говорил, потому что осознал, что Он говорит, и надо действовать. Надо уже не говорить, а действовать. И не дать Адаму коснуться к этому дерева жизни. Адам стал как Бога, в том смысле, что он теперь он знал добро и зло. Бог знал, что такое зло, потому что он знает все. Адам теперь знал, что такое зло, потому что он пережил это. Он совершил это, он участвовал в этом. Да, они стали больше похожи на Бога в своем познании. Но на самом деле в каждом важном смысле они уже были похожи на Бога. И теперь они также стали меньше похожи на Бога, потому что они теряли свою невинность, они теряли свою безгрешность. И теперь, может быть, Адам стал больше похож на Бога, но уже непосредственно вместе с Богом он не может быть. Теперь мы ищем Бога. Мы хотим быть похожи на Него. И мы хотим быть такие же, как Адам был до грехопадения. Это предложение отрубленное. Почему Бог не хотел? Почему Он так, кажется, поспешно? Конечно, это только кажется, С Богом нету вот непредвиденных обстоятельств, неусмотренных моментов нету с Богом. Но она написана так, чтобы нам говорит о чем-то, чтобы указать нам, нас, на что-то. Почему Бог не хотел, чтобы... Почему это было так важно, чтобы Адам не прикоснулся к этому дереву, не вкусил вот этот плод, который дал бы ему жизнь? Может, потому что Бог не хотел, чтобы появился конкурент, который похож на него, который тоже вечно живет? Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, здесь видно снова милость Божия. Он не хотел, чтобы Адам жил вечно. Потому что Адам теперь был испорченный. Адам теперь жил в испорченном мире. И если подумать, жить вечно в испорченном теле, с грехом, в испорченном мире, это больше похоже на ад, чем на рай. Это милость Божия, что Он ставил ограничения на земную жизнь Адама. Это милость Божия, что Он не дал ему жить вечно в таком состоянии. Теперь смерть – это будет освобождение. Освобождение от страдания, освобождение от тяжелой жизни. Оксфордский, он был и кембриджский профессор в свое время, Льюис, Клайв Льюис, известный христианский писатель, он писал о концепции своей, о том, что мы все в течение своей жизни становимся все больше и больше похожи на то, что мы будем, когда мы будем, на то, что мы будем после смерти. После нашей смерти откроется то, кем мы являемся на самом деле. Но каждый день мы становимся все больше и больше похожи на это. Некоторые люди становятся все больше и больше на какой-то, похожи на какой-то адский твар, какое-то ужасное, извращенное творение. Каждый день мы делаем один шаг ближе к этому. А другие люди, каждый день мы становимся больше и больше похожи на Иисуса Христа, больше и больше похожи на какое-то сверхъестественное существо, которое любит Бога, которое отражает Его характер. И вы можете представить, если вот этот первый вариант, адский твар, который каждый день становится все больше и больше, и Бог дал бы ему жить вечно на этой земле, и мы бы жили рядом с ним, во что превратилась бы эта земля? Это немыслимо. Это невозможно, чтобы Бог дал человеческой жизни продолжаться на земле бесконечно. И поэтому Он должен был положить конец этому. Он должен был убирать Адама из сада, не дать ему доступа к этому дереву. И в христианском мировоззрении смерть уже не является врагом. Она даже в Библии в многих местах вводится контраст, что... Ну, допустим, послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господом нашим». Это как будто даже смерти нету для верующего человека. Как бы есть выбор – смерть и жизнь. Мы знаем, что мы будем вечно жить или в аду, или с Богом в раю. Но здесь вводится контраст, как будто для верующего человека нету смерти. Смерть – это незначительный случай в нашей жизни. Это тот переход на жизнь вечную. Конечно, для тех, которые остаются здесь, это тяжело, когда умирает человек. Это тяжело для нас, когда мы останемся здесь. Но когда мы проходим это, если мы во Христе и с Христом, для нас это... Это не такое значительное событие, это точно не грустное событие. Это переход в жизнь. Это не переход в смерть, и на этом все кончится. Мы переходим в жизнь, в другую жизнь. Наша жизнь кончится, когда мы умрем физически. Но это уже не страшно. Это уже не то, что стоит бояться. Потому что смерть – это наш выход из этого. Сломанный, извращенный, греховный мир. Это наш вход обратно в этот райский сад. Обратно в присутствие Бога. Обратно в рай. 23 стих. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Так что Адама убрали из сада, выгнали из сада, его дом, единственный дом, который он когда-либо знал, который был создан специально для него, все деревья, которые были прекрасны на вид и вкусны, с плодом, его выгнали оттуда. И хотя он покаялся, хотя он поверил в Бога снова, он еще не был готов на вечную жизнь. И мы видим, что его выгнали на восток Эдема. И обычно восток в Библии, в Ветхом Завете, это как бы ассоциировано со злом, потому что это ближе к Вавилону, ближе к израильским врагам. И часто восток – это как бы что-то, которое хуже, которое плохо. И Адам вышел, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Но это уже не то занятие, которое было запланировано, которое было в саду. Потому что теперь уже проклята земля, за тебя со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии, волчицы. Произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Адам должен был почувствовать разницу. Он должен вспоминать о том, для чего Бог приготовил его. И что он сам выбирал. Он должен почувствовать на себе вот это бессилие, когда ты каждый день обрабатываешь эту землю, и каждый день снова появляются вот эти сорняки. Он должен постоянно осознать свою нужду в Боге. Он должен был жаждать вернуться в присутствие Бога в саду. И Адам должен был возделывать землю, из которой он взят. И опять-таки чувствуется снова вот эта бессмысленность жизни без Бога. Если все, что ждет нас, это возвращение в землю, из которой мы взяты, то жизнь бессмысленна. Вот этот материальный мир, она не дает нам надежды на будущее. Она не говорит о том, что жизнь имеет ценность. Я когда-то был в Польше, и мы посещали концлагерь Аушвиц. Это один из самых зверских мест, и они сохранили его. И можно ходить там и видеть эксгибиты, и там в одном месте есть волосы, просто целая куча вот этих волос. Перед тем, как убивать этих бедных евреев, славян, разные люди там погибли. Они их обстригли и использовали их волосы для матрасов. В другом месте есть только вот очки. В другом месте одежда. В другом месте обувь. Они взяли все от этих людей. Взяли все от этих людей, чтобы просто переиспользовать. Их жизнь не имела никакой ценности, кроме их составляющих. Кроме того, что можно было использовать, то, что можно было перерабатывать. Если действительно наша жизнь без Бога, если Бога нету, если нету вечности, то почему бы не смотреть на мир так, что человек это всего лишь какой-то товар, он ничем не отличается. Можно использовать его волосы в матрасах, это нормально. Можно забрать все, что принадлежит ему, и дать другому, это нормально. Человек это просто земля. Он ничем не отличается. А Бог говорит, нет. Вы созданы по образу и под подобие мое. Вы имеете ценность. Я люблю вас. Но если Бога нету, то мы останемся только с этой землей. Жизнь бессмысленна. Мне кажется, мы все это чувствуем инстинктивно. Мы все знаем, что должно быть больше в жизни, чем просто вот эти сотни лет, которые мы проживем на земле. И если вы сегодня это чувствуете и слышите это, то, что вы слышите, это голос Божий. Это голос Божий, который говорит вам, действительно, жизнь больше, чем материального. Мы больше, чем просто земли. В нас есть бесконечная, бессмертная душа, которая будет жить после нашей смерти. Бог дал нам ценность. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам был изгнан из сада. Херувимы стоят и охраняют этот путь. Херувимы – это небесное творение, что-то похоже на ангелы, имеют тоже также крылья. И они обычно символизируют Божий сил, его власть. И здесь они стоят и охраняют путь. И еще к тому там пламенный меч, который обращается как бы в ту, в другую сторону, чтобы никто не смел там пройти. Но интересно, что путь был закрыт и охранен, но он не был убран. И дерево не было уничтожено, оно тоже не было убрано оттуда. И на самом деле мы еще услышим о дереве жизни. В Откровении, 2 глава, 7 стих написано, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». В самой последней главе Библии мы читаем, это Откровение 22:14, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротам». Здесь считается, что лучший перевод – это «который омоет свою одежду». Не соблюдать заповеди, а омоет одежду. В более современном переводе вот так пишется. Так что побеждающему дам вкушать, который соблюдает заповеди его, я дам это, из этого дерева, который омывает свою одежду. Все эти вещи говорят о Христе. Они говорят о том, о Христос, через которого мы побуждаем. А Христос, который дает нам Духа Святого, который дает нам силу жить по заповедям. О Христе, который омоет нашу одежду, который дает прощение и чистоту. Иисус говорил о себе, «Я есть путь». Может быть, и в том числе здесь говорится о путь, который здесь охраняется, а который здесь был закрыт, что Иисус, Он есть этот путь. Через Него мы можем вкушать от дерева жизни. Послание к евреям, 10 глава, 19 стих, написано, «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою». Интересно, почему здесь написано, который Он вновь открыл? Может быть, это говорится о том, что этот путь был открыт когда-то. Вначале этот путь был открыт, и Бог его закрыл. Но сейчас она вновь открылся. Иисус есть путь. Через Его кровь мы находим прощение. Через Его кровь мы очищаемся. И мы можем снова пройти в присутствие Бога. Мы можем снова вкушать от дерева жизни и получить вечную жизнь вместе с Ним. Мы дошли до конца третьей главы. И эта глава действительно, она один из самых важных в Библии. Без нее действительно невозможно понять нашего мира. И давайте, может быть, Просто на минуту подумаем о некоторых последствиях, на некоторые выводы, которые мы можем делать на основании третьей главы Бытие. Мы смотрели по кускам, по стихам. Давайте постараемся посмотреть более целостно. О чем нам говорит событие третьей главы? Грехопадение. О чем это говорит? Многие люди считают, я бы сказал, что большинство людей сегодня считают, что человек в основном он хороший. Что человек по своей природе он добрый. Ну, просто на самом деле у них нет хорошего объяснения, почему столько зло в этом мире. Чаще всего они живут в понятии, что не все так плохо, и мы нормально живем. И человек в основном он хороший. Были разные объяснения тому. Коммунисты тоже верили в этом, что человек в своем существе, в своем сути, он хороший. И только нужно менять его окружающей среде и выявить вот это доброта. Что если убрать все вот это зло влияние капитализм, эта соревновательность, которая есть, тогда человек становится уже больше не эгоистом, он становится щедрым, он будет готов делиться со всеми, он будет работать на общее благо, на благо общества, и создается общество, где все хорошие, и все делятся, и как рай на земле. Теория привлекательна, она много лет держала своих поклонников, но она построена на ложном аксиоме, на ложном вере, что человек в своем сути хороший. Это не так. В третьей главе Бытие объясняет, почему. Что мы согрешили, мы наследовали грех Адама. Мы так же, как Адама, стремимся к греху. Мы теперь испорчены. И в каких бы идеальных обстоятельствах не поставишь человек, он их сделает, он их испортит. Он сделает их хуже. Поэтому пока еще никто не мог построить коммунизм, и я не ожидаю, что этого будет, потому что это невозможно, потому что нету хороших людей, есть только испорченных грехом людей. Британский премьер-министр во время Второй мировой войны, в начале, был человек по имени Невил Чемберлен. И он принадлежал церковь, которая, я не знаю, как по-русски, унитарская церковь. Это не очень важно. Но у них была вера в том, что человек в своем сути хороший. Что человек добрый. И они верят, до сих пор верят, что все спасутся. Все до единого. Что все спасутся. И это оказало определенное влияние на него. Он не мог серьезно относиться к угрозе, которая шла от Гитлера, потому что он верил, что человек в своем сути хороший. И Гитлер хороший человек. Просто вот обстоятельства. Надо ему дать немножко времени, он осознает это, мы можем ему все объяснить, и не будет войны никакой. Человек же хороший, это же должен выйти. И поэтому, когда уже факты уже не дал ему закрывать свои глаза на ситуации, и Великобритания вступил в войну, мы были не подготовлены, потому что не подготовились, не ожидали эту войну, потому что ложная вера о том, что человек в своем сути хороший. Бытие 3 глава говорит нам истину. Это влияет тоже на то, как мы объясняем то, что происходит в этом мире. Постараюсь объяснить. Мы на основании 3 главы Бытия, мы можем понять, что мы все виноваты перед Богом. Что мы ничего не заслуживаем от Него, кроме смерти. Это было наказание Адама. Это то, что мы получили от Него. Да, и получили от Него, и да, и сами мы постарались, сами мы согрешили. Недолго проходит наша жизнь, пока мы не согрешили, и сами на себе привлекли вот эти последствия смерти. То, что мы живем сегодня, это милость Божия, к Каждый день, в котором мы живем, это милость Божия. Бог не должен нам ничего. Мы утратили свои права на жизнь. И то, что мы живы, это Его милость. И когда происходит какая-то трагедия, люди погибают, и мы смотрим и думаем, как ужасно, и люди уже начинают спросить сразу, а где был Бог? Как Он мог позволить, чтобы вот эти люди погибли в таких ситуациях? Мы не имеем права на жизнь. Мы живем по милости Божьей. Если они получили то, что мы все заслуживали, это справедливо. Они получили по справедливости. Это мы живем по милости. Просто Бог настолько милостливый, что мы привыкли, наверное. Мы привыкли к тому, что вот всегда милость, всегда милость. А справедливость мы редко получаем. А когда получаем справедливость от Бога, мы начинаем жаловаться, что какой Бог жестокий, Он дал вот это случилось, или то случилось. А на самом деле мы просто забыли о том, что мы имеем милость, мы живем по милости, мы утратили все наши права на жизнь. Братья и сестры, Бог нам ничего не должен. И если мы разочаруемся, когда Бог не отвечает на наши молитвы, или когда что-то случится, мы забываем о том, что мы живем по милости. И все, что Он дает нам, это по милости. Это не заслуженно, это не наши права, это Его милость. На основании 3 главы Бытия мы должны понять, что истина Божье Слово намного более истинна, чем наши мысли и наши чувства. Мы должны постоянно проверять то, что мы думаем, и то, что мы чувствуем со Словом Божьим. Потому что Его Слово – это истина. И мы имеем склонность, как и Ева, как и Сатана делал, искажать Слово Божье, верить в то, что не истина, и принимать это за чистую монету. Нам нужно проверять наши мысли, наши чувства со Словом Божьим. Бытие 3 глава учит нам об этом. Мы должны понять, что мир, в котором мы живем, она наполнена тернями и волчицей. Трудное слово. Послание к Римлянам, 8 глава, 19 стих написано. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорился суете, не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тва освобождена будет от рабства тленную и свободу славы детей Божии. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Во всем наш мир, который вокруг нас, мы видим, и здесь как о человеке говорится, о чувстве природы, о чувстве творения, что она мучится под этим проклятием, под тем, что все в нашем мире несовершенно, все портится, все ломается, все износится. Каждый раз, когда мы уроняем бутербродик, он падает маслом вниз. Это последствия грехопадения. Это последствия, которые мы чувствуем в природе и вокруг нас. И грех влияет на каждого из нас. Грех ослепляет нас. Грех влияет на наш разум, на наши чувства, на наши сердца, на наши воли. Спустя несколько глав мы читаем Бытие 6 глава 5 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время». Мы не можем спасти себя. Мы тоже из таких людей, которые мыслят о зло, которые не ищут Бога, которые не могут исполнять Его заповеди. Мы нуждаемся в Спасителе. Мы не можем спасти себя. И как с Адамом, где Бог дал ему одежду, Бог делал ему одежду, инициатива спасения идет от него. Он предлагает нам это. Он пробуждает наши сердца. Он открывает наши глаза. Он дает нам покаяние. И если вы не знаете Его сегодня, попросите Его об этом. Попросите Его, чтобы Он помиловал вас. Чтобы Он открыл глаза. Чтобы Он показал истину. Мы нуждаемся в Спасителе. Мы нуждаемся в Нем. Давайте мы вместе помолимся. Господь, славлю Тебя за Твое Слово. Славлю Тебя, Господь, о том, что Ты с нами, что мы можем быть в Твоем присутствии. Я славлю Тебя, Господь, за то, что путь снова открыт, что Иисус Христос очистил нас. Он открыл к нам это дерево жизни, путь к Нему. И мы можем, Господь, с Тобой найти спасение. Мы можем в Тебе, Господь, найти надежду и будущность. Господь, я славлю Тебя за то, что Ты открываешь нам эти истины через даже вот этой самой первой главы Библии. Ты, Господь, уже говоришь о Спасителе, который придет. Ты уже показываешь свою милость, Господь, свое спасение. Дай нам веру, Господь, всегда уповаться на Тебя. Дай нам, Господь, всегда осознать Твое присутствие вместе с нами и всегда ходить в послушание и смирение перед Тобой. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.